Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
День добрый.
Речь пойдет о периоде, который предшествует Великой Отечественной войне. И в это время Красная Армия проводила некие действия. Бессарабия, Западная Украина, Польша и Прибалтика. Вот именно об этом сегодня и расскажет Евгений. Пожалуйста, Евгений.
День добрый. Я хотел бы рассказать, почему так получилось. Казалось бы, все 20-е и 30-е годы Советский Союз был готов к войне с миром капитала. Все время шла подготовка, все время утверждал, что война неизбежна. Почти каждые несколько лет случился очередной военный кризис. Но тем не менее, как мы знаем, произойдет 22 июня 1941 года внезапное нападение фашистской Германии на Советский Союз, и мы имеем достаточно серьезный кризис. Почему, несмотря на почти 20 лет подготовки, так вышло? Для этого нам придется вернуться в начало 20-х годов. Какой тогда была Красная Армия? После победоносного завершения гражданской войны на территории бывшей Российской империи Красная Армия стремительно демобилизуется. Начало 20-х годов численность Красной Армии по штату где-то 500-600 тысяч человек.
Подождите, Евгений, я даже об этом никогда не задумывался, но ведь в конце гражданской войны 5,5 миллионов.
Именно. Поэтому мы имеем стремительное сокращение, нельзя сказать до нуля, но крохотная армия. Сравним с побежденной Германией. После поражения Германии в Первой мировой войне, что мы имеем? Победители запрещают иметь в Германии армию свыше 100 тысяч человек. У нас по фактическому наличию в Советской России и СССР численность армии менее 500 тысяч. При этом численность населения у нас 1,5 миллиона, но огрублено в Германии чуть выше 60. То есть побежденная Германия, которую победители приложили все усилия, чтобы она не поднялась в военном отношении никогда, имеет 100-тысячную армию, умножаем на 2,5 и получаем, что фактически победитель Советская Россия в гражданской войне при несравнимо большей территории имеет пропорционально почти такую же армию. А денег нет. Поэтому приходится вводить территориальную систему. Что это такое? То есть солдаты живут у себя дома, имеют комплект формы, обувь и некоторое время призываются на военные сборы. Первый год службы на 3 месяца, потом на 2. Служат они примерно 5 лет и в совокупности призываются в армию где-то на срок от 8 до 11 месяцев. Сравним с современной армией. Сейчас солдаты служат год, но подряд. А тогда 5 лет, сначала 3 месяца, потом все меньше и меньше. А чему можно реально научить за такое время? И главное, было бы кому учить. Вот это как раз одно из самых трагичных последствий.
А вот, Евгений, а стоит ли ограничиваться, кому учить? А кого учить? Это же были люди, наверное, которые, может быть, даже и не различали право и лево.
Происходили совершенно трагикомические ситуации, когда собираем часть, а в ней 99% просто не знают русского языка совсем. Следует отметить, что как раз в 20-е годы Советская Россия готовилась к мировой революции. Следовательно, мы должны знать своих соседей, мы должны готовить национальные части схожим национальным составом. Особенно это касалось Туркестана. То есть у нас формально в теории есть подготовленные национальные части, они знают местный колорит и пойдут нести пламя мировой революции дальше куда-нибудь в Индию. И что происходит? Киргизы говорят, а вот у нас еда, кормят нас осенью, опавшие листья собирают, кладут нам их, даже корова есть не будет. Показывают эти листья, это лавровый лист в суп. Мусульмане, оказывается, не едят свиное сало. Кто бы мог подумать. Талыши — это такой народ в Азербайджане, принципиально не ест хлеба, требует риса. И так далее, и так далее. Туркмены не едят квашеную капусту. А как же всем обеспечить разнообразное меню, когда у нас денег нет практически?
И, очевидно, есть нормы питания, да, которые разрабатываются в Москве.
Да, и более того, вот мы призываем людей в армию, а оказывается на 20-е годы, что на половину призыва просто нет формы. Мы даже их одеть-то не можем, не то что накормить.
То есть вот, Евгений, то, что вы говорите, это вот та самая разруха в стране.
Да, причем усугубляемая постоянным ожиданием новой войны. 23-й год – это кризис в Германии, 27-й год – это кризис в Великобритании, 29-й год – это война на КВЖД и так далее, и так далее. Практически мы каждый год ожидаем новой мировой войны. И что делать? А ретроспективно потом и товарищ Сталин, и другие руководители говорили, что вот буквально Бог уберег от того, что мы в 23-м году не ввязались в революцию в Германии.
Это же ведь было, по-моему, и вроде как считали, была революционная ситуация.
Да.
И инструкторы там были,
и деньги немало
туда забросили.
Да.
И Компартия Германии, да, не слабая была. Это оттуда же ведь известная фраза Сталина: коммунисты в Германии не возьмут власть, даже если она упадет им с неба в руки.
Да, там вышло очень неудобно, и в 19-м году не получилось, и в 23-м году, а вдруг в следующий раз получится. Или наоборот, империалисты, напуганные очередной революцией где-нибудь в Венгрии или в Мексике, придут к нам, чтобы уничтожить всю заразу революции под корень. То есть первый фактор, который нам очень-очень мешал и лимитировал практически все, это огромная дичайшая нищета экономики. Второй фактор. У нас практически не было людей с опытом большой современной войны, а именно войны 17-18 года.
Угу.
То есть, когда на поле боя выходят сотни танков, когда у нас в одном наступлении участвуют под единым командованием больше 1000 батарей, это по немецкому опыту, когда на Лондон летит несколько десятков бомбардировщиков, и самолеты уже могут бросать бомбы весом в сотни килограммов и даже в тонну. Это 18-й год, когда есть единая система ПВО Британии. В любое время дня и ночи мы можем поднять 200 самолетов. Более того, они наводятся по радио как с земли, так уже и с воздуха. И когда и военное и гражданское руководство Советского Союза очень любило читать материал о войне, особенно и разведсводки, и просто прессу, читаешь все тогдашние материалы и думаешь, что же это за караул? Империалисты явно готовятся к следующей войне. Вот они проводят испытания новых бомб, новых штурмовиков, новых танков, новых бронетранспортеров, новых самоходок и так далее, и так далее. Мы уже знаем, что империалисты могут производить танки тысячами в год, как Рено ФТ-17. Или танкетки Форда, которые до войны не дошли, но Генри Форд, кто же не знает его мощностей, а США тогда выпускали уже миллионами авто в год. Берем любой автомобиль, особенно Форд, у нас его очень-очень любили, или британский грузовик Торнекрофт, ставим на них пару пулеметов, и, пожалуйста, вот она готова, машина смерти.
Да. Что и сегодня происходит.
Да. То есть на нее даже не обязательно ставить броню, а если добавить пару листов брони, так и просто готовая боевая машина. То же самое с сельскохозяйственными тракторами, то же самое с мирными грузовиками и автобусами, то же самое с мирными спортивными самолетами, АК-истребителями или почтовыми самолетами, которые перевозят мешки с почтой, готовит бомбардировщик. И так далее, и так далее. Поэтому, казалось бы, парадокс. Побежденная Германия, которой запрещено иметь практически все современные виды вооружения, но у нее есть колоссальный опыт.
Угу.
Немецкие солдаты миллионами знают, что такое танки. Они знают, как с танками бороться. У Германии, пожалуй, самый большой опыт противотанковой борьбы в мире. У нее есть свое производство танков. Было, точнее, в 18 году. Первые бои танков германской конструкции – это 18 год. Первый бой танков советской конструкции – это 29 год. Гандикап. Немцы сбрасывают на врага тонную бомбу в том же 18 году, мы в 38-м на Хасане. А как покрыть эту разницу? Немцы имеют квалифицированную рабочую силу, имеют инфраструктуру, у них масса заводов. Поэтому на рубеже 20-30-х годов наши люди часто едут в Германию и пишут оттуда отчеты.
А ведь, я думаю, плюс еще население Германии поголовно грамотно.
Именно. А у нас постоянная проблема, то, что даже командир, он бы и рад прочитать устав, но он тоже не знает русского языка, его никто этому не учил. Были, конечно, исключения. Например, замечательный командир Бауржан Мамышулы, а если кто читал «Волоколамское шоссе»,
да,
очень советую, а также очень советую почитать и книги самого Мамышулы, они замечательные. И книги о Мамышулы, например, «Начинайте». Это замечательный универсал, военный командир. Еще до призыва в армию у него отличное по меркам 20-х годов образование, 9 классов, он работает учителем, а потом прокурором района. А потом идет рядовым в армию. Представьте, какой у него багаж еще до армии. В армию он получает артиллерийское образование и становится командиром батареи. 1938 год он воюет комбатом на Хасане, потом участвует в походе в Карпаты и потом уже Бессарабия. 1941 год, осень, он работает с генералом Панфиловым. Генерал Панфилов ему говорит: «Я, товарищ Мамышулы, неопытный генерал. Я опытный рядовой мировой войны. Я служил унтером, потом фельдфебелем. Я командир гражданской войны, но генерал я неопытный». Вот в этом как раз и драма. Если мы посмотрим на то, кто противостоял нашим генералам, то есть командующим дивизиям, командующими корпусами, армиями, то, как правило, в Первую мировую немцы командовали уже батальонами, а у нас в лучшем случае унтеры и пулеметчики, как Малиновский и Жуков. Это замечательные профессионалы, но у них просто очень-очень мало опыта именно современной войны, именно штабной работы. Уже на уровне командира батальона ты должен представлять, как работает твоя артиллерия, как вызывать ее огонь, как устанавливать связь с соседями, как работает разведка, связь, снабжение, как отражать вражеские танки, что делать с авиацией, как ее вызывать на помощь и так далее, и так далее. А толковый унтер, вот у него есть взвод, ну да, и все.
То есть вот то, что вы сейчас рассказываете, Евгений, это положение дел в рабочей крестьянской Красной Армии на середину 20-х годов.
Да. Когда у нас даже курсанты, почти 90% имеют образование ниже 7 классов. Это кандидаты в офицеры. А в это время в Германии на рубеже 20-30-х годов уже решают такие проблемы. Вот у нас есть штаб, как нам расставить все необходимое, чтобы не было излишней бумажной волокиты. Как нам рассадить людей, как поставить радиостанции на каждом столе, чтобы они работали наиболее эффективно. У нас тоже есть радио. Но в основном это благие пожелания, что хорошо бы нам иметь радиостанции, а немцы уже заботятся о таких мелочах. Именно на опыте Первой мировой, скажем, в той же артиллерии, первое – это знание обстановки. А детали, сколько нарезать конкретной батареи участок по фронту, 100 метров или 150, это уже второстепенное. А вот управление и связь, и разведка – это первостепенное. Соответственно, уже в Первую мировую немцы знают, как накрыть вражескую оборону на много километров вглубь, как порушить противнику связь, порвать провода, накрыть радиостанции, как воспретить маневры его силами, когда у нас армия еще цела, но она не может двигаться, все дороги перекрыты артогнем, а на передовой обороняющийся просто загнан в укрытие.
Это потом он вылезает. Вы рассказывали, да, об этом, когда именно вот была лекция и беседа ваша о Первой мировой войне.
Именно. Mm-hmm. И вот на основании этого опыта у немцев теперь есть мощный автотранспорт, и они как раз тренируются на учениях. У них пока нет танков, у них пока почтовые самолеты есть. Да. И не просто грузовики, а мощные грузовики, мощные трактора и специализированные ремонтные мастерские. Добавляем танки и уже получаем готовую, причем сколоченную, обученную часть со всем необходимым багажом. А у нас, как я не перестаю подчеркивать, страна не просто бедная, страна нищая. Даже в 30-е годы война в Испании, у нас уже, казалось бы, есть масса танков, но наши танкисты удивляются. Один грузовик на один танк. Зачем так много? Тыл-то получается громоздкий, как его маскировать, как его снабжать и так далее. Первые бои танков советского производства — это 29-й год. Конфликт на КВЖД.
На КВЖД.
А скоро как раз в ноябре будет его юбилей.
Если кто не знает, пожалуйста, расшифруйте КВЖД, пожалуйста.
То есть это китайско-восточная железная дорога. При царе она принадлежала России, потом произошла революция, но формально она еще продолжает оставаться в ведомстве уже Советского Союза. В Китае идет своя революция, гражданская война, после нее ходят полевые командиры со своими, грубо говоря, бандами. И такой лакомый кусок, как прибыльная железная дорога, естественно, интересует местных полевых командиров. Возникают провокации, нападения. И в результате советские части после нескольких пограничных стычек переходят границу и штурмуют китайские укрепрайоны.
Угу.
После достаточно быстрой победы происходит разбор полетов. Грендаль, один из опытнейших наших артиллеристов, пишет отчет. Вот у нас есть тяжелая артиллерия, но она не поразила ни одной цели. То есть все блиндажи стоят целые.
А это, то есть это был реальный факт.
Да.
Укрепрайоны были захвачены,
да,
и блиндажи были целёхенькие.
Да.
Угу, спасибо.
Их приходилось выбивать танковой атакой при поддержке пехоты. Причем пехота из-за секретности даже не знала, что ее будут поддерживать танки, и пехотинцы бежали в одну сторону, китайцы в другую. Китайцы поначалу очень упорно сопротивлялись, практически не сдавались в плен, отбивались до последнего патрона, но при этом очень плохо стреляли из винтовок. Из пулеметов тоже. И из легких 77-миллиметровых пушек. Основные потери у нас из бомбометов. Это прототипы будущих минометов. И вот как раз после КВЖД мы озаботились и наличием минометов в армии. А раньше было просто не до того. По сути, все 20-е годы Красная Армия копалась на складах, думала, что за железяку мы откопали, и нельзя ли ее приспособить как-нибудь к делу, или просто уже пора выкидывать. Там встречались совершенно феерические конструкции, доставшиеся как раз от Первой мировой. И немецкие гранатометы, и бомбометы, и прочий ужас, который клепался часто на коленке.
Угу.
Это все 20-е годы мы пытались понять, а как нам теперь воевать. И Грендель как раз писал, хорошо, что нам не пришлось воевать с современной армией, потому что с такой неопытной артиллерией, которая просто подъезжает к противнику на расстоянии меньше полукилометра, конная артиллерия может подъехать к противнику на полкилометра, фактически в упор, и стрелять по амбразурам. А потом уже пехота забрасывает блиндажи гранатами. То есть тут нам помогло, что, конечно, Красная Армия была плохо оснащена, но китайцы были оснащены еще хуже. То есть даже то, что у них было, они просто не умели использовать. И каждый блиндаж оборонялся самостоятельно. Набрали очень много трофеев, часть как Робин Гуда раздали населению. И там уже просто по списку видно, там каждая веревка, каждый гвоздь идет отдельной строкой. Насколько же бедным была советская страна, что даже такие мелочи, как канат, веревка всяческая, отдельно прописывались. Даже это надо было учесть.
Буквально канат один, в скобках, да. Прописью один.
Да. Угу. И там же набрали всякого оружейного барахла, часто даже не могли определить, а что это мы вообще взяли. Об уровне оснащенности тогдашних китайских полевых отрядов.
А они были чем китайцы вооружены?
Всем. Всем. Буквально всем, что только можно было найти. Копиями германских 77-миллиметровых пушек, пулеметами Виккерса. Красная армия была вооружена гранатами Первой мировой, пулеметами Кольта, пулеметами Максима Токарева, пулеметами Шоша. Теми самыми французскими пулеметами, которые работали только у французов, больше ни у кого.
Ни у кого, да.
И вывод. Давайте дадим бойцам побольше гранат. По две штуки. На бойца. И вот постепенно начинаются уже более-менее массовые учения. Сначала с танками МС-1 Т-18, а потом уже и с честно купленными по лицензии Т-26 и БТ.
У меня вот к вам какой вопрос, Евгений. Кто движущая сила прогресса в Красной Армии? Личности, на уровне личности. Кто понимает масштаб и важность этой проблемы, и кто все это пробивает?
Очень многие. Как ни странно, и Ворошилов, которого у нас обычно считают тупым кавалеристом, и Тухачевский, которого у нас считают фанфароном, Наполеоном, и Буденный, опять же, тупой кавалерист. Нет, они понимали в современной войне и всячески старались
обеспечить. Они понимание у политического руководства находят?
Да. Ну. Но тут опять-таки, как в «Кавказской пленнице», имея желание купить дом, но не имея возможности, имея возможность купить козу. Так выпьем же, чтобы наши желания совпадали.
Угу.
На учениях мы можем собрать танковую бригаду и пускаем ее в бой. Разведка с воздуха находит врага, ставит дымовые завесы, потом врага обрабатывает авиация, артиллерия, и танки с нескольких сторон идут на противника. Идет взаимодействие между разными видами танков, и вот вражеская артиллерия подавлена. Мы застаем какой-нибудь кавалерийский полк на марше, 5 минут боя, все. На учениях кавалерийский полк полностью разбит. Дальше он сопротивляться не может. То есть, если у нас есть современная армия, современная техника, то даже крохотные части могут причинить врагу очень большой ущерб. Это у нас есть понимание уже на 29-30 год. И у нас есть отличное понимание, что танки должны взаимодействовать с пехотой, они должны взаимодействовать с артиллерией, с авиацией. Но вот как этого добиться в реальном бою, когда реальных боев практически нет, а техники у нас фактически кот наплакал.
Ну и это же относится к связи, да?
Да.
Радиостанции.
Да. То есть все 30-е годы, буквально с самого начала, наши военные требуют: дайте нам мощные радиостанции, дайте нам мощные грузовики, дайте нам мощные и быстроходные тягачи. Это не требование конца 30-х годов перед Великой Отечественной, это требование начала 30-х. Промышленность говорит: ну заходите как-нибудь.
То есть дата точно не называется при этом.
Ну, промышленность говорит: не сможем.
Не сможем. Угу. И это относится ко всему, что вы перечислили.
Да. То есть, наконец, 20-х годов у нас нет в воюющей армии на КВЖД нет биноклей и даже нет часов у командиров.
Угу. Сейчас новости, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем лекцию-беседу. Наш лектор сегодня – историк Евгений Белаш. Итак, у командиров биноклей нет, и часов тоже нет.
Причем они буквально умоляют: мы не можем купить те хорошие часы за любые деньги, дайте нам хотя бы часы.
Это то уже есть, воюющая уже армия. Речи, да. Нет. Часы дайте.
А в это время наши люди из Германии пишут, что в Германии прекрасная оптика, понятно почему, и прекрасные, буквально идеальные средства связи. Они уже и это могут спокойно отрабатывать на учениях.
Ну, об этих, наверное, о часах-то вообще и речи не идет.
Да. То есть у Германии, конечно, есть свои проблемы, но по сравнению с проблемами СССР это просто несопоставимо. Угу. Тот же Тухачевский в начале 30-х годов пишет, что вот нам нужен танк для истребления артиллерии с достаточно мощной броней, выдерживающей снаряды, с мощной 76-миллиметровой пушкой. Потом нам нужен танк для истребления пулеметов, танк для десанта, перевозящий пехоту, саперный танк и даже радиоуправляемые танки для постановки дымовых завес. Пожелания благие. А где все это делать? А вот немцы смогут делать. В 1936 году они выставляют свои требования к будущему Штугу, это самоходка, и что получают? Бронированный корпус, очень низкий силуэт. Артиллеристам противника машина почти не видна. При этом она, поскольку бронированная и все-таки высота около 2 метров, то на поле боя из нее достаточно хорошо видно. Лучше, чем из пехотинца, который лежит под огнем где-то в траве. Самый разнообразный ассортимент снарядов. Примерно каждый 4-й дымовой. То есть немцам не надо иметь какую-то сверхмощную пушку. Они просто ставят дымовую завесу оперативно в каждом конкретном участке боя. И дальше квалифицированная пехота с огнеметами, с канистрами бензина, с зарядами взрывчатки подползает к доту вне секторов его огня, закладывает амбразуры мешками с землей или пускает туда струю огнемета, или заливает внутрь бензин, или закидывает гранатами, или ставит заряды взрывчатки. В общем, тут уже дело техники. Штуки действуют как самоходная артиллерия, даже не как танки, в тесном взаимодействии с пехотой. Они идут за пехотой. А что получается у нас? Мы все 30-е годы и в КВЖД, и в Испании, и на Хасане, и на Холхенголе, и польский поход говорим, что, что танки должны взаимодействовать с пехотой, танки должны взаимодействовать с артиллерией, танки должны взаимодействовать с авиацией. Реальность. Фактически каждый раз танки едут толпой. Управление даже между танками просто теряется. У нас есть в танках радиостанции, начиная с войны в Испании, но антенны идут вокруг башни в виде поручня, за которым может цепляться танковый десант. Поэтому задеваем за деревья, задеваем за углы зданий, все, связи нет. В танке тряска, удары пуль, снарядов, рации выходят из строя. Танкистам просто неудобно работать с рацией во время боя. Он либо стреляет, либо командует, поэтому выбирает стрелять. И так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что да, вот рации есть, они нужны, но в реальном бою мы их не можем никак использовать. Дайте нам, наконец, мощные, надежные радиостанции, которые работали бы. И как для связи между танками на поле боя, так и особенно для связи между танками и другими частями. А такие радиостанции занимают тогда пару грузовиков. И опять же, очень быстро выходят из строя. И в результате немцы имеют не просто несколько самоходок, но самоходки вписаны в общую структуру. То есть у них есть наблюдательные бронетранспортеры, у них есть бронированные транспортеры боеприпасов, У них есть транспортеры с запасными экипажами для этих самоходок. У них есть артиллерийские тягачи. У них есть связь с пехотой. В командирских самоходках две радиостанции. Приемник и приемопередатчик. У них отличный обзор. У них всякие полезные мелочи, типа гидропривода для работы водителя. Меньше устают и так далее, и так далее. У нас есть понимание, что все это нужно, но промышленность никак не справляется. И не будет справляться еще долго. Поэтому танкам приходится отдуваться и за артиллерию, и за пехоту, и даже за авиацию. Естественно, они несут огромные потери.
Ну, кстати говоря, по-моему, у Кольцова в подтверждение ваших слов в испанском дневнике там описано совершенно... трагическая атака, ну, скорее всего, наши экипажи были, на франкские позиции, достаточно неплохо укрепленные противотанковой артиллерии.
Да, наши специалисты, например, Поль Арман, первый наш танкист, который воевал в Испании, очень высоко ценили противотанковую оборону франкистов и вообще упорство франкистов в обороне. А тут еще накладываются и... то, что это война в Испании, причем гражданская война.
Ну, ожесточение, это сразу, да,
это не просто ожесточение, но и феерический бардак. Ага. Когда у нас имеются отряды добровольцев, приходят советские специалисты и говорят, а что это у вас бойцы уходят в тыл? Но они же добровольцы, мы их не будем обижать. Так, а почему вы не видите трибунал? Трибунал? А что это такое? С другой стороны... в той же Испании другие спецы просто, грубо говоря, обалдевали от милых привычек некоторых испанцев, когда они подозревали в ком-то предателя среди своих, то этот человек просто исчезал. Его сначала резали, а потом проводили следствие. Ну, шокировать советских специалистов, которые приехали тоже не из пансионно-благородных девиц, а из СССР 30-х годов, это надо было постараться. Часто у солдат может быть просто пара дней еды вообще. На дворе зима, горы, снег. Бойцы в тапочках. По ним отрабатывает авиация франкистов, артиллерия, потом в атаку идет пехота с танками. Своя пехота почему-то в кавычках после всех этих перипетий такого удара не выдерживает. Танки работают пожарными командами. Авиация работает страшными группами, по два самолета. В начале войны. Позже, конечно, будет больше, но тоже видно. Пулемета то есть, то нет. Винтовок сколько угодно, любых калибров от 7 мм до 9 мм, и все в промежутке.
И любой страны, да. Производителя. Да.
Как воевать в таких условиях, я просто не представляю. И наши советники тоже. Когда приказ, отданный по телефону, приказом не считается, надо его привезти на мотоцикле. А это сразу минус несколько часов, да. Угу. Причем телефонная связь идет через Мадрид. А местная телефонная станция принадлежит вообще США. И она может дать связь, а может и не дать.
И кто там сидит именно, на этой станции? Да.
Ян Берзин очень боялся, что враг подслушивает, и поэтому жаловался, что приходится говорить изоповым языком.
И, кстати, Ян Берзин — это главный военный советник, да, в Испании, человек с колоссальным опытом работы в спецслужбах.
Да. И отдельная трагическая история, что у нас не было людей опыта современной войны. Вот мы, наконец-то, получаем. И что происходит? Вот у нас есть Поль Арман, прекрасный танкист. Если кто читал книгу «Танки межвоенного периода», там я постоянно цитирую его отчеты. Это буквально роман в прозе. Человек изучил все, что относится к танкам. Как их применить в бою.
И, Евгений, прошу прощения, да. Поль Арман — псевдоним, да, оперативный.
Mm. Да. Он по национальности латыш, просто долгое время обучался и у себя на родине, потом жил во Франции, и там-то этот псевдоним и получил. Mm-hmm. Так его зовут Поль Тылтын. Но звали его и знали его как Армана. Кстати, он прекрасно знал французский язык, то есть был настоящим профессионалом. Вот он пишет до тонкостей, как танкам идти в атаку. Стоит ли им входить в укрепленные деревни, где стены домов могут иметь толщину каменной стены до 2 метров?
Наверное, в Испании это был тот самый случай.
Да. И заборы высотой до 4 метров. Танки середины 30-х годов с такими буквально крепостями ничего поделать не могут, нужна артиллерия. Артиллерия работает плохо. У нее нет разведки, нет связи. Временами по открытым целям, когда есть наши специалисты, внезапно получается. А то и не получается. Нет приказа, не стреляем. Ну вот же цель. Приказа нет и так далее. То есть творился какой-то феерический бардак, и как из этого бардака можно извлечь действительно отличные, очень сжатые, прекрасные отчеты. Сейчас, кстати, вышла книга «РКК. Гражданская война в Испании». Очень-очень советую. Там и, как раз первые источники.
Кстати говоря, если вы позволите, с вашего разрешения, Евгений, я посоветую интересующимся, вот для того, чтобы понять в первом приближении масштабы этого бардака, это, конечно, испанский дневник Михаила Кольцова, где действительно эти добровольческие отряды разных партий, а мы с этими... Ой, ну, почитайте.
Да-да-да, и Эренбурга. А потом открываешь записки именно военных профессионалов и понимаешь, что журналисты этот бардак не просто не преувеличили, но скорее даже преуменьшали, поскольку многих деталей просто не знали. А потом начинается самая трагическая история. Вот у нас есть специалист Ян Берзин. Вот у нас есть замечательный специалист Мерецков, Поля Арман, Штерн и так далее, и так далее. Они возвращаются на родину. И тот же Арман, который по танкам написал просто от и до, причем прекрасным литературным языком, очень доходчиво, как танкистов кормить, чем именно, какая у них должна быть форма, почему, как их поить и чем. В Испании очень жарко, особенно в танках. И так далее, и так далее. То есть он разобрал буквально все до деталей. Возьмите танки межвоенного периода, там очень часто именно его отчеты и отчеты других специалистов цитируются. Возьмите РКК и гражданскую войну в Испании, тоже чтение увлекательнее любого приключенческого романа. А потом его считают шпионом, 37-39 год он проводит небо в клеточку. И это ему очень повезло.
Николай Иванович Ежов, это человек был крайне безжалостный.
То есть, читаем отчеты из Германии, они идут к Халепскому. Это наш начальник управления механизацией и моторизацией всей Красной Армии. То есть, специалисты высочайшего уровня. Расстреляем. Штерн. Воевал в Испании, воевал на Хасане, на Холхенголе, в Финляндии. Совещание РКК декабря 40-го года. Высочайшие чины, грубо говоря, самые проверенные, отобранные люди. Смотрим на список. Штерн, декабрь 40-го года. В 41-м арестуют, расстреляют. Павлов. Прекрасные отчеты из той же Испании. Командует танковой бригадой. Позже становится главой автобронетанкового управления ГБТУ. Опять же Холхенгол, опять же Финляндия. 40-41 год. Западный военный округ. То есть огромная карьера, невероятный карьерный рост. 41 год, неделя войны. Вызывают в Москву, снимают... Потом все-таки назначают заново войска, потом арестовывают и расстреливают. Смушкевич и Рычагов. Прекрасные летчики в Испании. Тоже арестовали, расстреляли. Ну, простите, если вы будете расстреливать таких профессионалов, то как же тогда воевать? Причем тут надо иметь в виду, что хотя сами репрессии могли затронуть численно не очень большую долю, если мы будем считать всех офицеров, но именно высших офицеров, то есть это командиры дивизий, командиры полков, корпусов, армий, округов, их заместители, начальники штабов, вот там картина совершенно ужасная. То есть людей либо увольняли из армии, либо арестовывали, кому повезло, потом выходил, как тот же Мерецков и Рокоссовский, но время-то потеряно, и Армана тоже выпустили. Но простите, у вас человек, который наконец-то знает, как воюют современные танки, он сам в них воевал, вот он написал отчет, вот он докладывал Сталину в Кремле. Вы его сажаете в тюрьму почти на 2 года.
Ну, эти 2 года он будет, да? Ничего не знает.
В 43-м он погибнет уже командой бригадой. Но сколько времени потеряно, сколько кадров?
Так, я просто, наверное, не точно выразился. Ведь человек на 2 года вырван из сферы своего профессионального применения.
Именно.
А ведь там надо изучать опыт ведение войны немцами, как действовали танки при захвате Чехословакии, там и так далее, и так далее.
Да, фактически у нас некому. Есть такой специалист по авиации в Испании Абросов, он прямо пишет, что опыт авиации в Испании получили, пожалуйста, докладов полно, некоторые из них я читал в РГВА, но изучать их просто некому. У нас идет постоянная чехарда. Одного начальника, грубо говоря, сняли, расстреляли, на его место поставили следующего, не успеет вникнуть в суть дела, сняли, арестовали, расстреляли и так далее.
И тут опять же таки, да, для того, чтобы там определить меру вины или невиновность, это надо читать следственные дела, которые, я думаю, засекречены, даже не думаю, а практически уверен. Но речь же ведь сейчас мы не собираемся меру вины устанавливать. Речь идет о боеспособности армии.
Кроме того, если мы убираем человека из армии за реальные проступки, то мы и должны писать вот такой-то, грубо говоря, проворовался, пропился, пожалуйста, до свидания. Ну а когда он оказывается шпионом 4 разведок,
ну, многовато,
к нему совсем другое отношение.
И можно считать, что практически опыт наших специалистов войны в Испании, он присутствует в виде отчета, справок, сводок.
Но до войска но изучать... практически не доходит.
Да. А для пользователя он не доходит.
То есть мы еще с начала 20-х годов, а тем более с конца, понимаем, что танки должны взаимодействовать. Но раз от раза. И в Испании, и на Хасане, и на Холхенголе у нас танки едут в бой, грубо говоря, толпой. Теряется всякое управление, связи с артиллерией нет, разведки нет, связи с пехотой нет, потери предсказуемые. А противник усиливает противотанковую оборону. Броня у танков тонкая, если в начале 30-х годов предполагалось, что на одну противотанковую пушку на учениях мы можем выделить целых 3 танка, они будут хитро маневрировать, им поможет своя авиация, артиллерия, дымзавесы и так далее, свои артиллерийские танки, как-нибудь мы справимся. А в реальном бою, получается, танки слепые, они просто не видят эти крохотные противотанковые пушки. Сходите в музей, посмотрите на немецкие 37-миллиметровки и наши 45-ки. А тем более немцы очень-очень хорошо маскируются. Уже на учениях начала 30-х годов, опять же, наши специалисты отмечали, за время боя батарея может сменить свои позиции 3 раза, и это под огнем. Так оно и происходит. И даже в 41-м году вот у нас есть мехкорпус. Порядка 300 танков. Уже есть и КВ, и Т-34. Но мало радиостанций, мало грузовиков, бронетранспортеров для пехоты практически нет.
А, Евгений, а экипажи танков, их же, наверное, обучить надо? Как с этим-то было? Все так же?
Обучали. Некоторое количество обучали великолепно, особенно на реальном боевом опыте в той же Испании. Но опять-таки, танки воюют по 9, по 10, по 12, по 16 часов подряд. Где-то через 10 дней такого марафона, 10-20 дней, и у танкистов начинаются уже бред и галлюцинации. Дальше они не могут. Об этом писал тот же Арман. И писал, как с этим бороться, как танкистов снабжать... и водой, и фруктами, и так далее. в Испании танкистов при нужде можно подготовить буквально за неделю. Некоторое время они могут воевать против пехоты, но сложные действия, понятно, не смогут. Но, тем не менее, даже в таких условиях некоторые испанские танкисты показывали великолепные результаты, то есть готовили их очень-очень тщательно. Насколько, конечно, это было возможно в условиях гражданской войны. То же самое с артиллерией, то же самое с пехотой, то же самое с авиацией. Тут еще и отказом от части. У самолетов отказывают моторы, отваливаются крылья. У танков сваливаются на косогора гусеницы, танк неподвижен, его часа через три подобьют. Опять-таки, надо с этим что-то делать, а промышленность опять не справляется. Про ужасное положение с радиостанциями, которые вроде как есть, а в реальном бою мы их просто не можем использовать. Ну вот как-то так. И в результате мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли. И 29-й год, и 36-й год, и 38-й, и 39-й, все реальные бои просто как под копирку. А после них пишут: дайте нам бронированные транспортеры для снарядов, дайте нам бронированные эвакуаторы, дайте нам санитарные транспортеры вывозить раненых. Дайте нам, это уже 38-39 год, вместо самоходок на базе Т-26 и на базе грузовиков, дайте нам нормальные самоходки с вращающейся башней и гаубицами внутри. Ну, простите, в нашей реальности это СССР конца 60-х годов, не ранее. То есть понимание, что нам нужно, есть. Правда, местами выдавали, конечно, совершенно феерические проекты, например, комдив Колчигин. А вот дайте нам командирский танк, чтобы у него внутри было 5 раций для связи всех со всеми, а сверху еще беспилотник. Ну, советская промышленность конца 30-х годов, понятное дело, каким будет ответ. Ну, заходите лет через 30. Вот сейчас боевые беспилотники и разведывательные беспилотники наша армия использует, но это 21 век, грубо говоря. Тогда радиоуправляемые танки, радиоуправляемые самолеты тоже использовали на учениях. Конечно, отчасти временами отказывал, но то учение, а то реальная жизнь. И опять же драма. У нас необученная пехота, значительная часть из которой просто не знает русского языка вообще. Не имеет формы, не имеет ничего. Не имеет, главное, ни полигонов, ни толковых инструкторов в нужном количестве. А армия растет. Середина 30-х годов с 500 тысяч уже армия миллион. 39-й год – 2 миллиона. Позже армия вырастет уже 4 с гаком. Причем и техническое оснащение ее вырастает буквально в десятки раз. По противотанковой артиллерии и по танкам, как говорил товарищ Ворошилов в 1939 году, за 9 лет в 70 раз. А откуда же мы возьмем столько расчетов и экипажей, грамотных расчетов?
И но опять же, как мы говорили, а кто инструкторы, кто преподаватели?
И получается заколдованный круг. У нас неопытная пехота. Ей будет наступать трудно. Поэтому мы ее должны подпирать танками. Нам нужно много танков. Для танков нужно много экипажей. И поэтому мы из пехоты вымываем в авиацию, в артиллерию, на флот, на танки и так далее. И возвращаемся, опять же, у нас неопытная пехота, дайте нам еще больше танков. И вот как это разорвать, я просто не понимаю.
Но, тем не менее, политическое руководство в курсе этих проблем, но они, опять-таки, понимают, что решить эти проблемы, в общем, объективно, практически невозможно.
И это буквально трагедия.
Конечно. Которую, вот это потом, я так думаю, аукнется. Хорошо. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей лекция-беседа Евгения Белаша.
Белаша,
прошу прощения, продолжится.
Этим голосом сказано все. интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается, с моей точки зрения, интереснейшая лекция и беседа Евгения о состоянии рабоче-крестьянской Красной Армии. И последний опыт, опять же, к сожалению, не востребованный, гражданская война в Испании, а потом...
Дальний Восток.
То Нет, Евгений, Дальний Восток, Бессарабия, Западная Украина, что еще?
Прибалтика,
Польша,
да.
Прибалтика. Вот что из этого было, как это происходило и какой опыт был вынесен из этого?
Начнем с 1938 года. Это первое большое столкновение с японскими войсками у озера Хасан. Если кто помнит песню «Три танкиста», то это как раз о тех событиях. Да, у японцев там не было танков, почти не было тяжелой артиллерии, поэтому на несколько батальонов окопавшейся японской пехоты мы могли послать буквально массу танков. Но проходят 2 часа боя, и почти полсотни танков у нас либо горят, либо выведены из строя. Все по тем же причинам. Нет разведки, нет взаимодействия с пехотой, не успели выйти на нужные позиции, противник отлично видит нашу атаку, а мы вовремя не подавляем его артиллерию. Бойцы сражаются невероятно. Но пехота за танками не идет. Вот
то
это опять-таки.
О личной храбрости и о боевом духе речи нет. Да. Высочайшие.
Да. То есть, как потом грустно отмечалось в документах и по Хасану, и Хохенгу, вот преданности социалистической родине, делу партии Ленина Сталина, вот это достоинство нашей армии, это у нас есть.
Да.
Что называется, хоть отбавляй. И действительно, героизм был невероятный. Скажем, есть описание одного танкиста, который встретил товарища, товарищ Зуев, весь обгоревший, лежит рядом с танком, у него нога оторвана почти по колено, держится буквально на ниточке, в груди 3 колотые раны, и при этом товарищ Зуев отогнал японцев своим пистолетом, то есть... Получается, уже горящий танкист вылез из подбитого танка, сделал в ближнем бою японскую пехоту, поскольку он имел уже колотое ранение в груди,
опасный бой.
С оторванной ногой, и при этом все еще был жив. Как он вообще победил, я не представляю. Его автор доклада взвалил на себе и потащил к своему, а дальнейшей судьбе, к сожалению, неизвестно, но героизм просто невероятный. В результате на Хасане комбинированными действиями и авиация работала, бросала как раз тонные бомбы с ТБ-3, правда, часто они падали не совсем точно или взрывались в мягком грунте не с таким эффектом, как мы рассчитывали, и авиация, и работала с истребителями и тяжелыми бомбардировщиками, и артиллерия вплоть до 203 мм, и танковые бригады мы пустили в ход. В общем, в итоге все-таки победили. И Хохенгу. Здесь японцы проводили тоже разведку боем и фактически позволили играть с собой в поддавки. То есть первое столкновение патрулей – это середина мая 1939 года, 11 мая. Наиболее упорная масса боев – это начало июля. Там как раз пошла знаменитая атака танковой бригады, которая в последний момент предотвратила продвижение японцев, а то бы наши войска могли быть окружены и разбиты. Тем не менее, если посмотреть на документы, по горячим следам наши специалисты пишут. Ну, то есть это, конечно, все очень хорошо, но вот так наступать не надо, а то потери будут колоссальные. И да, потери были колоссальные. Позже командир этой бригады Яковлев, поднимая залегшую пехоту в атаку, командир танковой бригады поднимает в атаку пехотинцев. Он там и погиб при этом. Но, тем не менее, японцы позволяли нашей армии доставить в совершенно безводный, очень удаленный на сотни километров от ближайшей железнодорожной станции колоссальными усилиями, мы наладили и поставку воды, и продовольствия, и подвезли массу горючего для истребителей по 12-15 заправок на самолет, и буквально горы снарядов. Расход боеприпасов в крохотной, по меркам Второй мировой войны, операции – там воюют фактически, мы воевали против усиленной японской дивизии, грубо говоря, воевал наш корпус или армейская группа. Так вот, расход снарядов там сопоставим с расходом снарядов в Сталинградской битве или Курской дуге. Мы фактически забили японцев горой железа. Тем более у японцев не следует делать из них таких уж терминаторов. Да, пехота у них была очень хорошая, любила ночной бой, прекрасно маскировалась. Они смогли выстроить прямо в степи бетонное укрепление, причем хорошо замаскированное. В плен не сдавались категорически, подрывались гранатами. Если кто смотрел сериал «Пацифик. Тихий океан» или...
«Пацифик», ага.
Да, по соображениям совести. Так вот, там ничего не преувеличено, а реальные бои были еще хуже. А теперь представьте себе, одно дело, американская армия 45-го года с таким трудом воюет, а другое дело, Красная армия 39-го года с таким наследством, о котором мы говорили до того. То есть фактически приходилось заваливать японцев железом. И бомбами, и снарядами, и танками с большими потерями, особенно в комсоставе, который шел впереди, и там отдельно отмечается, что не надо ходить на поле боя в полный рост, не надо вот этой вот ненужной отваги и так далее, и так далее. Надо давить ожившие японские точки 45-ками, создавайте отдельные группы.
То есть в том, что японцев сдавили железами, ничего плохого нет, очень даже хорошо.
Но, тем не менее, уже тогда отмечалось, что вообще-то воевать надо грамотно, тогда и потери будут гораздо меньше. В том числе японцы очень не любили советские огнеметные танки, которые просто подходили к этим отчаянно отбивающимся японцам, и все. В общем, на Холхенголе все-таки смогли победить именно за счет того, что противник позволял несколько месяцев накапливать нам силы. Первые несколько дней в Москве даже вообще не знали, что у нас где-то там в монгольской степи идут бои. Потом началась дикая паника. А может, это японцы идут уже большую войну? Да. Потом поэтому туда бросили лучшие кадры, собирали и летчиков, и танкистов, и просто пехотных офицеров буквально отовсюду. Смогли собрать, смогли снабдить. Это, конечно, подвиг логистики невероятный. И в конечном итоге просто запинали японцев, хотя из окружения большая часть все-таки из них смогла уйти. Но все-таки победа есть, трофей есть. И вот сентябрь 39-го года, пока на одной части глобуса идут бои на Холхенголе, в Европе начинается Вторая мировая война уже официально. Немцы громят основные силы польской армии, польское правительство бежит из страны, и начинается освободительный поход Красной армии. Мы официально говорим, что поскольку польское правительство все, Польша как государство не существует, то мы идем освобождать от власти польских панов Западную Украину и Белоруссию. Кто против? Поляки отдают приказ не сопротивляться. И вот опять-таки возникает трагикомическая ситуация. У нас огромные силы, но им не с кем воевать. Идет танковая бригада, проходит по 100-120 километров в день, если получается. Отрывается от своих тылов, от конницы, связь теряется напрочь. Но тем не менее танки спокойно идут вперед, противник это позволяет. Большой город, скажем, Львов, обороняет буквально несколько пулеметов, ну и, может быть, пара орудий. И то, как они обороняют, они дают несколько очередей, и все. Поскольку против танковой бригады особо не сопротивляешься. И опять же наши отчеты о том, что если бы противник дрался по-настоящему, мы вот здесь и вот здесь понесли бы большие потери. Особенно при ночном входе в города. Танки у нас стоят без горючего. За все время похода стандартный расход танковой бригады, а это больше 100 танков, где 100, где 200, где целых 400 снарядов. То есть за две недели танкисты хорошо, если по разу выстрелили. Ну, выстрелили, а какой это боевой опыт? Ну, еще несколько тысяч патронов. Это, опять же, на сотню танков. И все. Вы фактически с противником не воевали. Опять же, вылезают проблемы с тем, что многие танки изношены. Автомашины, трактора мы получаем из колхозов. Убитые просто в усмерть. Запчастей нет. Инструмента нет. Специальных машин практически нет, а те, что есть, очень быстро портятся.
И опять все время, я так понимаю, стоит вопрос специалистов. Да. Экипажей, расчетов.
Ну, простите, когда на радиостанции стоят ювелиров и сапожников, говорить о том, что, почему у нас плохая связь, не приходится. Нету. У нас армия очень-очень быстро растет. А специалистов с реальным практическим опытом от Первой мировой у нас есть фактически опыт сидения в траншеях, гражданская война. Так вы же постреляли почти всех выдающихся лидеров как врагов народа, за исключением нескольких человек. Те, кто получает опыт 29-го года Испании, Хасана и Холхенгола, вы их арестовываете и по новой либо стреляете как врагов народа, либо, по крайней мере, держите в тюрьме. Кто кого будет обучать? То есть тут трагедия даже не в общих цифрах репрессии в армии, а именно в том, как они отражались на общем состоянии. Скажем, в 1937 году командир корпуса Куйбышев, родной брат того самого Куйбышева, который из Самара, честно говорит, вот у нас грузинская дивизия. Командует ей человек, который до того 2 года командовал ротой. 1937 год. Что вы делаете? Позже, кстати, товарища Куйбышева тоже арестуют, разоблачают как врага народа, шпиона 4 разведок, все, расстреляли. И спрашивается, как изучать опыт польского похода, когда фактически войны-то нет. Да, мы видим, что у нас громадные проблемы со связью, со взаимодействием войск, со снабжением. Когда снабжение идет фактически на подножном корму. Мы въезжаем в усадьбу какого-нибудь польского пана, находим там горючее, заправляемся и едем дальше. Не находим? Не едем. Ждем, когда спустя несколько дней подойдут, наконец. Одна танковая бригада так нашла 300 цистерн спирта, на следующий день вышла на переформирование. И дальше у нас война в Финляндии. Тоже противник очень отчаянно отбивается, но у него почти нет современной противотанковой артиллерии, у него почти нет тяжелой артиллерии, он резко уступает нам в авиации, особенно в ударной. А за 105 дней мы научились прорывать стационарную оборону, опять же, не слишком современную и не слишком оснащенную. В общем, мы выходим где-то на уровень 16-17 года. Да, мы это умеем. А впереди у нас прибалтийский поход. Опять-таки мы, ура, тренируем пехоту на совместные действия с танками. Мы возим пехоту на танках, возим мотопехоту на грузовиках. За танками у нас едут на прицепе противотанковая артиллерия. Полковые пушки 76-миллиметровые мы ставим в грузовики. Вот у нас отличные идеи. Латвия, предъявляем ультиматум. Она на этот ультиматум соглашается воевать не с кем. Такие хорошие идеи пропали зря. И вот у нас лето 41-го года. Мехкорпус, казалось бы, громадная сила, порядка 300 танков, включая новейшие. Пунктов снабжения нет, опять же, сразу возникают проблемы со снабжением горючим. Должно быть прикрытие с воздуха, аэродром с истребителями немцы разбомбили. Радиостанции нет, ремонтных частей нет, цистерны с горючим нет. Еще по польскому походу. Ставим бочки с бензина в простой грузовик, они подтекают, пары бензина попадают в контакт с горячей выхлопной трубой, у вас нет ни бензина, ни грузовика.
Ни водителя, а я думаю, что не так их и много было, в общем-то.
Но водитель-то может успеть и выскочить, но дай кто бог. Будет танки снабжать? И вот мы пытаемся наносить немцам контрудар. Мехкорпус идет в контрнаступление. Авиация противника его отлично видит, то есть всем, кому надо, сообщит. Более того, постоянно охотится даже за отдельными машинами и выносит нам все тылы. Пехота. Бронетранспортеров нет. Хотя мы их требуем уже много лет, и отдельные машины у нас в штучном количестве где-то там есть, на базе Т-26. Есть. Но, опять-таки, надо насытить. А у нас надо делать Т-34 и КВ. А промышленность говорит, а вот на эти прессы и флот претендует. Вы там как-нибудь переделайте Т-34, чтобы в 40-м году нам эти прессы под флот нужны. И так далее. То есть постоянно вот эта драма.
Да я бы сказал даже, простите, Евгений, трагедия.
Да, да. Чудовищная трагедия, причем самое страшное – я вот лично даже не знаю, как из нее выходить. То есть за что не схватишься, а ничего нет. И исправить это за реальные сроки невозможно. Тут десятки лет нужно.
И?
И в результате пехота у нас традиционно отстает от танков. Мы ее перебрасываем в несколько этапов. Танки, в которые уже раз, то есть с 29 по 39 год, снова все та же картина. Без разведки. Без поддержки артиллерии.
С какой связью?
Ну, с отсутствующей, грубо говоря, связью. Причем и между танками, и между танками и другими частями. Танки идут в атаку, несут огромные потери. Попадают под кинжальный огонь прекрасно замаскированных орудий, которые находятся за боевыми порядками пехоты, то есть мы их не видим. Немецкие танки не желают воевать с нами честно. Они тоже отходят за свою пехоту. И мы попадаем под огонь пушек. 3-4 дня боев, и от сотен танков остаются штучные машины. Опять-таки, потери в комсоставе.
Прекращает свое существование.
Формально он еще есть, но он распадается на отдельные группочки офицеров, которые группами по 5-10 человек выходят к своим. Опять-таки, их обрабатывают артиллерией, их обрабатывают авиацией. Что характерно, командир корпуса уцелел и написал замечательный отчет Мостовенко. Он есть на памяти народа, 10 страниц там. Вот опять-таки понимание есть, прекрасный литературный язык, все сжато, все прекрасно, без всяких истерик и заложено. Вот 10 страниц был мехкорпус, нет мехкорпуса. Вот написано, что дальше делать. А как это делать? Кадров опять-таки нет, матчасти нет. И вот у нас зима 41-42 года. Возьмите замечательную книжку Юновидова «Одинокая война». Там просто показано, как советская дивизия, она рвется в бой, она, в общем, неплохо укомплектована, приезжает на фронт и не может взять хотя бы одну деревню. Хотя бы одну. Они укреплены. Огневые точки наша артиллерия не видит. Пехота идет в атаку, залегает. Все то же самое. Часто немцы отбивают наши атаки огнем даже не пулеметов, а просто винтовок. У них есть опыт современной войны. У них есть опыт именно действий взвод, рота, батальон. А нарком Тимошенко подводит итоги учений в 40-м году именно на этом уровне. Конец 40-го года. Раньше до этого просто руки не доводили. Опять-таки трагедия. У нас есть современное оружие. Мы всячески пытаемся делать и самозарядные винтовки, и радиоуправляемые танки, и радиоуправляемые самолеты, и новейшую артиллерию, и новейшие тягачи. У нас, в принципе, все это есть. Но есть либо буквально за цену золота и в штучных количествах, либо мы пока не знаем, как все это применять. И после того же польского похода мы честно пишем, точнее, наши танкисты пишут. А мы не знаем, какая у нас должна быть структура танковой бригады. А мехкорпус слишком громоздкий. С ним надо что-то делать. И опять-таки повторяются требования. Дайте танкистам саперов, дайте танкистам мотопехоту, дайте танкистам подвижную артиллерию, чтобы ехать не со скоростью 6 км в час, а немцы дают полсотни километров в час. Поэтому, каким бы ты гением ни был, но немцы привозят артиллерию быстрее, она больше по калибрам. У нас 76 мм, у немцев 105 и выше. И поэтому на 41 год настрел немецкой артиллерии просто в разы больше и больше по калибрам. Причем, чем выше калибр, тем сильнее настрел. Тут каким бы ты гением ни был, в большинстве случаев ты просто проиграешь.
Ну да, хотя были и обратные случаи. Это колоссальный опыт немецкой армии. Потому что им-то там повоевать пришлось там.
Да.
С кем, как, другой
и
вопрос.
И этот опыт мгновенно учитывается, и идут доработки еще на учениях 30-х годов. Вот здесь спуск неудобный, заменяем проволочный спуск на электрический и так далее, быстро дорабатываем танки и так далее. То есть немцы отнюдь не были какими-то богами войны и терминаторами, но просто именно за счет опыта, за счет взаимодействия войск, за счет именно технического оснащения, когда идет самоходки, но самоходки снабжаются и бронированными транспортерами боеприпасов, и сменными экипажами, и наблюдательными, и тягачами с артиллерией. И в результате у нас не просто толпа бронемашин едет, а действующий организм. И вот как с ним бороться, к сожалению, приходилось познавать уже в реальном бою.
А это очень-очень вот трудно. Когда еще раз, Евгений, огромное вам спасибо за столь просветительскую лекцию и беседу. И вот когда речь идет о великом подвиге советского народа, в него, конечно, входит то, что за считанные месяцы из вот армии, которую вы нам сегодня подробно описали, действительно боевой организм получился.
Причем, если мы посмотрим, кто где воевал, то внезапно увидим, что прославленные полководцы, тот же Рыбалк, Панфилов, Малиновский, Мерецков, они как раз получали свой первый боевой опыт именно вот в таких малых войнах. И очень не зря стали таким прославленным.
Это
они умели воевать.
Испанию.
Да, Испания, КВЖД, северо-западный Китай, где воевал Рыбалка под псевдонимом русский офицер китайской службы по фамилии Фудзинхуй. Вот они специалисты. То есть они не с неба упали, и талант им не был дан Богом. Они именно грамотные военные специалисты.
Ну да, и тот же самый Чайков, который только в Китае не занимался.
Да. И очень хорошо, что у нас был хотя бы такой опыт. Без него мы бы проиграли просто вдрызг. Или потери были бы, как у Китая против японской армии, которая была в разы менее оснащенной, чем вермахт. Потери китайцев были просто чудовищные.
И вот у меня, наверное, последний перед получасом вопросов. Когда в Великой Отечественной войне вот произошел реальный перелом, то есть когда Красная Армия стала той самой силой, с которой уже справиться не мог никто?
Очень хороший вопрос. Кровь немцам мы могли пустить на тактическом уровне даже в 1941 году. Я имел честь быть на бойническом поле, описанном Симоновым. Там действительно подтвержденно есть фотографии, можно найти, я их использовал в статье, фотографии того времени, когда, да, действительно, несколько десятков танков, бронетранспортеров немцам вынесли. И вот они стоят на поле, то есть они потеряны фактически безвозвратно. Был бой под Ильинским, когда колонна немецких танков нарвалась на зенитки, и опять же, вот подтвержденно вынесли, немцы подтверждают, это очень-очень большие серьезные потери. Были бои Панфиловской дивизии в октябре, когда у нее больше 200 стволов, из них 30-152 мм, еще 30-122 мм. Это невероятный артиллерийский кулак. Причем Панфилов специально создал в дивизии учебный батальон. Он за счет своего опыта очень-очень тщательно тренировал своих бойцов. И поэтому Панфиловская дивизия стала такой знаменитой. Правда, единственное, реальные ее бои затмил, к сожалению, выдуманный журналистом подвиг.
Он не затмил, как мне кажется. И если этого не... Был ваш коллега Алексей Исаев.
Конечно.
И мы с ним сошлись на том, что если вот этого не было, предположим, хотя никто не отменяет пропаганду во время войны, это обязательно, значит, что-то подобное было 50 километров влево, и не здесь, а вон там, и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз спасибо, Евгений. Значит, следующие полчаса вы ответите на вопросы слушателей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Евгений ответит на вопросы слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, жалко, мало про финскую рассказали. Интересно,
да, про финскую нас... Алексей, да, Исаев рассказывал в течение 2 часа. И такое было.
Да, ну да. Ну, хотел бы спросить, правда ли там совершались десанты без парашютов, с высоты, конечно, беспредельной, выше деревьев. И правда ли, что в Суоми эти автоматы, похожие на наши ППШ, сильно помогли? И еще один момент. Вот расстрелы Егорова, Василия Блюхера, внезапные, то его награждают, то его расстреливают, видимо, за тот же Хасан взяли на даче Ворошилова. И как вы считаете, вот в нынешней ситуации не стоит ли нам описать неизвестную войну 08-08-08 с грузинами, когда мы потеряли 150
Так, лекция, объектов, вот лекция тоже, нам.
Да.
Значит, лекции и демонстрация своих знаний – это в другой передаче какой-нибудь. И на какой-нибудь, наверное, все-таки другой радиостанции. Пожалуйста, Евгений.
Итак, я могу ответить, что десанты без парашютов у нас не применились. Вероятно, это следствие экспериментов по сбрасыванию грузов реющего полета. В 30-е годы действительно была такая отработка на специальных контейнерах.
Ну, наверное, этот вопрос был задан под влиянием атаки с черенками от лопат одного известного фильма, известного режиссера.
Но, тем не менее, отвечать на такие мифы нужно.
Нет, это обязательно. И, кстати, мой вопрос. Вот этот вот знаменитый миф, который был разоблачен серьезными историками, как вы, как Алексей Исаев, Елена Сьянова, о совместном параде в Бресте нацистской армии вместе с Красной армией после похода в Польшу.
Надо отметить, что на тот момент Польша считалась гораздо более злейшим врагом, и на некоторое время у наших военных была натуральная эйфория и у политического командования. 20 лет назад мы, то есть физически мы и товарищ Сталин, и все высшее окружение вышло как раз из гражданской войны, и они отлично помнили, какое поражение нанесла тогда Польша. И вот, наконец-то, мы посчитались.
Да, но вот этот вот совместный советско-германский парад, ну это же миф.
Скажем так, были контакты, были достаточно дружественные контакты, и именно поэтому на фоне того, что Польша была таким вот злейшим и обидным врагом для Советского Союза, и мы его, наконец-то, побили, отношение к немецким офицерам было достаточно корректное.
Нет, просто немцы, я имею в виду, я нечетко задал вопрос, немцы зашли не туда, куда им надо было по договоренности. И комбриг Кривошеин присутствовал при отходе немецких войск.
Да, он спокойно контактировал, все договаривались, все прошло достаточно мирно. Хотя были отдельные стычки по случайности.
Да. Да, спасибо, Евгений. Еще был вопрос об автомате Суоми.
Я не специалист по стрелковому оружию, но да, тут опять-таки величайшая трагедия Красной Армии. Мы очень долго пытались разработать сначала автоматические винтовки Симонова, потом самозарядные винтовки Токарева. Кстати, очень рекомендую книгу Чумака по самозарядным винтовкам Токарева. Там вся эта история изложена гораздо подробнее. То есть мы изо всех сил пытаемся создать лучшее пехотное оружие в мире. С тем, чтобы оно стреляло на 2 километра. С тем, чтобы на нем можно было поставить оптический прицел, гранатомет оружейный. И при этом, чтобы оно весило очень-очень мало. Токарев какой-то невероятный гений, он смог уложиться во все эти невероятно жесткие требования, но при этом его винтовка работала в очень узком диапазоне условий. Грязные патроны, недостаточная чистка, еще что-нибудь, и все не работает. Угу. Поэтому у грамотного пользователя она работала великолепно. Но с другой стороны...
Так вы говорили, что был за пользователь.
В 1941 году мы попадаем в условия, когда такие самозарядные винтовки попадают в руки людям, которые и обычных-то винтовок в руках не держали, не то что самозарядных. Винтовки бросаются даже без ящиков в грузовике, как дрова, потом также выгружаются. Патроны грязные, на фронте тоже грязь, а потом винтовки почему-то не стреляют, наверное, плохие.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень меня интересует тема сотрудничества наших и немцев в ракетной области.
Все, спасибо. Да.
Сотрудничество с
ракетной области. Наши с немцами.
Немцы в 20-е годы были одними из пионеров наряду с США, но тогда США... еще были менее известны, а до Германии достаточно близко. Опять-таки, разрабатывались и реактивные автомобили. Грубо говоря, берем пачку ракет, ставим на автомобиль, он едва ли не взлетает. И ракетопланеры. Тут необходимо учитывать, что 20-30-е годы — это невероятный, просто невероятный прогресс науки и техники. Когда уже в конце 20-х годов всерьез пишут о том, что скоро будут самолеты со скоростью и 1000 километров, и 2000 километров в час, как о вполне реальном проекте ближайшего будущего. И ракеты, и орудия с дальностью стрельбы в сотни километров. Казалось бы, ну, полный феерический бред, что вы думаете. А 43-й, 44-й, 45-й год это внезапно станет реальностью.
Но было ли сотрудничество между советскими там, специалистами и немецкими?
Именно по ракетной технике я не копал, но до прихода Гитлера к власти и даже некоторое время после наши товарищи спокойно посещали немецкие полигоны, их... ну, нельзя сказать товарищи, но офицеры и специалисты отрабатывали свою технику на наших полигонах. В общем, сотрудничество шло и достаточно массово. Mm. Но тут следует учесть, что стандартное заблуждение, а вот мы научили немцев на свою голову. Простите, чему мы могли научить немцев? Ну, мы им просто предоставляли место для экспериментов, в лучшем случае.
Евгений, вы сегодня всю свою лекцию именно об этом и говорили. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, судя по сказанному Евгением, в Красной Армии в предвоенный период было очень плохо с аналитикой. То есть, как вот считает Евгений, это на самом деле соответствует действительности или нет? Ну, потому что можно было анализировать...
Спасибо.
Тут трагедия еще больше. С аналитикой у нас, в общем-то, обстояло хорошо. То есть есть масса докладов практически по любой войне, по учениям, включая западные учения, даже вплоть до США. Были профессионалы, которые прекрасно владели языками, которые выезжали в самые разные страны, от США до Японии, и закупали там технику, и смотрели литературу, и все остальное. Но вот как все это реализовать потом на практике? А вот с этим как раз и была трагедия. То есть... У нас нет своего опыта современной войны. У нас нищая страна, где просто мы не можем реализовать зарубежный опыт. И как раз не надо расстреливать тех, кто этот опыт все-таки получил.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, ваш вопрос.
Да, приветствую, меня зовут Константин. Угу. Я бы хотел спросить, уважаемый Евгений, ну, два вопроса у меня есть. По поводу мифов. Значит, ну, первое, мне рассказывали, что в 41-м году осенью один из наших городов, то ли Тулу, то есть отстаивал полк резерва главного командования, когда орудия вот большой мощности поставили на прямую наводку. Нигде я этого не нашел. Это миф или реальность? Это первый
спасибо.
Вопрос. И второй вопрос, это вот рассказ моего деда, который, ну, участвовал во взятии Будапешта. Он рассказывал, что когда брали Будапешт, с одной стороны пустили батальон на мотоциклах, который весь полег, ну, вот этот маневр обеспечил вход с другой стороны наших войск. Насколько это тоже достоверно?
Спасибо огромное. Константин.
По Туле и по Калинину я могу рекомендовать прекрасные книги Сергея Кондратенко и Максима Фоменко. Особенно я помню именно по Калинину, который сейчас в Тверь. Там как раз замечательно показана трагедия в разнице технических возможностей вермахта и Красной Армии, когда у немцев есть крохотная группа, но с огнеметными танками и пехотой на бронетранспортерах, а встречает ее рабочие ополченцами с канадскими винтовками времен Первой мировой. Несмотря на всю отвагу ополченцев, итог, я думаю, понятен и предсказуем. Немцы прошли сквозь.
А Будапешт?
Будапешт, там действительно были очень упорные, ожесточенные бои, в том числе и потому, что венгры помнили как раз 19-й год Венгерскую Советскую Республику, которой мы всячески помогали, но она проиграла. И с тех пор венгры помнят, что сейчас с Востока придут эти страшные комиссары, учинят нам что-нибудь неимоверное, и это был последний верный союзник гитлеровского рейха. Угу. Бои действительно были очень тяжелые, очень упорные, продолжительные, но город все-таки удалось взять, а здесь стоит смотреть уже работу уважаемого Алексея Исаева.
Угу. Спасибо. И ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей
Беспокойный. Пожалуйста.
Андрей, скажите, пожалуйста, Женя, вот такой вопрос. Вот вы назвали, что полный набор был техники и машин. А вот Гальдер пишет, 400 тысяч машин, автомашин только был в Верхнике. А кто их обслуживал? Какое соотношение боевых частей и вспомогательных обслуживающих? Скажите, пожалуйста.
Спасибо.
Очень хороший вопрос. Дело в том, что Гальдер оценивает положение с точки зрения Германии. Естественно, он не имел возможности читать советские отчеты о том, как обстояло дело в РККА 30-х годов.
Ну, ведь, наверное, Германия, это же Даймлер, это Мерседес, это БМВ, это Хольк, ну, это же, и это же огромное количество квалифицированных рабочих.
Да. Причем автомобильный транспорт, тысячи, десятки тысяч автомобилей еще с Первой мировой. И эти заводы никуда не делись. Их, конечно, пытались перепрофилировать, чтобы они не выпускали совсем уж явно военную продукцию. Но людей-то куда девать? Людей с опытом войны и с опытом организации логистики и с опытом выпуска этих автомобилей.
То есть эти же ведь люди, очевидно, могли и в ремонтных бригадах прекрасно себе работать.
И тут еще вопрос о стратегии Блицкрига. Немцы не собирались воевать честно. То есть у кого больше автомашин, тот и победит. Они старались воевать именно маневренно. Нарушить управление, нарушить снабжение, а снабжение и управление у нас и так было не очень, и фактически у нас армия еще есть, но она окружена, она не управляется и разваливается буквально на глазах на крохотные группочки. У нас нет радио, нет связи, нет даже мотоциклов, как в Испании, чтобы довести приказ, или очень быстро мы все это утрачиваем, нет связных самолетов. Ну вот вы гениальный командир какого-нибудь мехкорпуса, дивизии, полка выбирайте. Как вы будете командовать, если ваши приказы не доходят? И главное, вы не получаете разведку о том, что делает противник. У вас нет снабжения. Ну сколько-то вы постреляете, потом вам остается только подорвать танки и отойти последними снарядами. Вот это как раз трагедия 1941-1942 года.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два вопроса, если можно.
Пожалуйста.
По многим источникам особенно усиленно стали призывать в Красную Армию в 1939 году. И быстро увеличили ее численность до в десятки раз. А что же до этого не было военной, как это,
воинской повинности
в Советском Союзе?
Да.
Или она была, но как-то непонятно с ней.
Второй
вопрос, может быть, не по теме вашего гостя, но, а может быть, он узнает, почему во время войны немцы покупали железную руду в Швеции через море, там проливы, когда у них был бассейн Эльзас-Лотарингия с углем и железной рудой. Вот, пожалуйста.
Спасибо.
По первому вопросу могу рекомендовать замечательную книгу Безугольного «Источник дополнительной силы Красной Армии». Там как раз изложена вся трагедия формирования Красной Армии, причем и с национальной точки зрения. А 20-е годы мы бы и рады призвать, но некого обмундировать. Кроме того, по политическим соображениям мы готовим национальные части для мировой революции, то есть где-нибудь в Туркестане, а потом мы в середине 30-х годов меняем всю картину, втихую отказываемся от идеи мировой революции, теперь у нас великий русский народ, и кадры националистов мы просто репрессируем в первую очередь. Достается, естественно, и национальным частям. Армия, конечно, выросла не в десятки раз по численности солдат, но в десятки раз по технике за 30-е только годы. А в 20-е годы, опять же, по политическим соображениям, мы часто не призывали бывших дворян по происхождению, по священнику и так далее, и так далее. То есть и этот источник был для нас невозможен. А потом у нас за 30-е годы армия выросла в разы. А откуда брать кадры? Вот в этом и трагедия. У нас армия громадная, но не обученная. Дальше.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, добрый день, Леонид Евгеньевич. Меня тоже Леонид зовут. Вы знаете, у меня вопрос такой более, что ли, философский. Много десятков лет размышляю. Отец мой был, я очень старый человек. Настоящий фронт пережил, руку потерял на фронте. То есть я дитя войны, и меня эти вопросы волнуют как-то более основательно, а не просто так вот комбинаторно, где кто куда проходил, какие части и так далее. У меня все время складывается ощущение, что когда мы ставим вопрос о каком-то проигрыше нашей армии, наших военных, то это всегда на тех участках, где мы их концентрируем много людей. Наша территория настолько громадная.
Вы знаете, постарайтесь избежать все-таки демонстрации своих знаний. Задайте вопрос.
Не знания. Вы, поскольку затронули
вопрос,
который меня волнует. Вопрос управляемости. Мне кажется, у нас никогда не будет той управляемости, к которой привыкли немцы, Европа и так далее. Может быть, основной наш выигрыш заключается...
Все, вопрос мне ясен. Большое спасибо. Пожалуйста.
К сожалению, да. Поскольку у нас и большая территория, и после Первой мировой гражданской гигантские потери кадров, в том числе за счет эмиграции и потери Прибалтики, Польши, Финляндии с образованным населением, то, к сожалению, традиционно наша беда — это управление. Но пытались справиться, прилагали грандиозные усилия. Другое дело, что регулярно не получалось, поскольку противник уже имел этот гандикап.
То и... я понимаю, что вы хотите сказать. Можно ли утверждать, что такое положение вещей сохраняется?
С другой стороны, после 49-го года, скоро как раз юбилей первого нашего атомного взрыва, атомной бомбе безразлична обученность того, на кого она падает, и за счет этого мы сейчас вот уже много десятков лет живем сравнительно мирно. А так, как раз трагедия 20-30-х годов в том, что война могла случиться каждый год, а чем мы ее будем отбивать? Не знаем.
Так это же ведь и вот всеми способами избежать начала такой войны и дезинформировать о сверхмощи Красной Армии и постоянная угроза восстаний, разрушения Британской империи, Французской колониальной империи. Ну, делали, что могли.
Да, при том, что на парадах действительно было что показать, но оставалось оснастить и всю армию на таком уровне. А вот с этим были уже проблемы.
Да, и, как вы сказали, конструкторы работают, опытные образцы создаются, а вот...
Да. Хотя одновременно создавали и неоправдавшие себя конструкции, причем тот же Таубин, у меня есть по нему отдельная статья, да, человек предлагал свой замечательный гранатомет, предлагал замечательные автоматические пушки, а в результате они просто не работают. А тогда уважаемый конструктор просто пишет, грубо говоря, доносы на всех тех, кто мешает внедрению его замечательного гранатомета. В итоге пришли к выводу, что проще расстрелять одного Таубина, чем всех тех, на кого он написал.
Ну вот, кстати говоря, то самое здесь рассказывал, правда, совершенно по другому поводу, Александр Колпакиди, когда дрязги между разведслужбами и доносы друг на друга дошли до пика, было принято радикальное решение.
Увы, тоже это как раз атмосфера постоянного ожидания большой страшной войны, которая вот уже сейчас. Поэтому нам надо зачистить буквально всех врагов, а иначе они вас зачистят.
Угу. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, при всем при том, при всей той неподготовленности армии к началу войны, в итоге-то победили. Чем, на ваш взгляд, объясняется эта победа?
Спасибо.
Тем, что поражение в Великой Отечественной войне для Советского Союза, как сказали бы в английском языке, не вариант. Это было бы просто физическое уничтожение большинства населения Советского Союза, а дальше рабство. Немцы сами показали и в Первую, и во Вторую мировую войну какую-то совершенно нечеловеческую, причем сознательно рассчитанную жестокость. Мы как раз с уважаемым Леонидом перед... эфиром говорили, уже в 14 году борьба с партизанами в Бельгии и Северо-Восточной Франции — это взятие заложников, показательные расстрелы священников, мэров, артобстрелы городов в качестве наказания за преступления, которых тогда еще просто не было. Немцы уже тогда вели себя совершенно зверски.
И потом, когда, как мне кажется, речь идет о героизме нашего народа в Великую Отечественную войну, ну, когда вас идут уничтожать, вы рабы, вы никто, вы не люди, ну, знаете ли.
То есть Советский Союз продолжал сопротивление, несмотря ни на что.
Конечно.
И подавляющее большинство населения было с этим совершенно согласно. И постепенно мы научились воевать. Тут надо учитывать, что немцы тоже совершали ошибки, просто долгое время этими ошибками мало кто мог воспользоваться. А вот потом, уже в 41-м году, им пускали кровь на тактическом уровне, постепенно немцы... пусть с огромными для нас потерями, а потери на 41-й год совершенно чудовищные, зачастую и в 10, и в больше раз только по людям, не считая потерь техники. Но, тем не менее, такими неимоверными потерями мы постепенно выбивали у немцев именно опытные кадры.
И, кстати говоря, наша армия в определенный момент оказалась накормленной, обученный, с колоссальным боевым опытом и злой, самое главное.
И, пожалуй, коренной перелом, когда Красная Армия показала, на что она способна, это 44-й год, особенно операция «Багратион» и далее. Что интересно, в деталях операция «Багратион» поразительно похожа на операцию при Амьене лета 18-го года. Казалось бы, прошло столько времени, но вот это как раз то, на что способна армия после нескольких лет большой современной войны, когда все ее части наконец-то работают более-менее как единый организм, когда и авиация, и артиллерия, и танки, и пехота, пользуясь одними и теми же тактическими приемами, громят тех же самых, зачастую и физически тех же самых немцев.
Евгений, уже не успеваем, чуть меньше минуты осталось. Огромное вам спасибо.
И просто я хочу сказать людям, которые говорят, а, ну вот, как всегда, ни черта. Ну, естественно, расхожие мифологемы трупами завалили и так далее. Спасибо вам за то, что вы объективно раскрыли нам обстоятельства вот этой трагедии. И вам всегда спасибо. Желанный гость. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Программа Леонида Володарского.